Сегодня Слово Божие в чтениях Священного Писания открывает нам тайну силы Божией. Она, написано там, осуществляется не в силе, а в слабости. Таков установленный апостолом Павлом христианский парадокс. Сила Божия в немощи совершается. Что это? Противоречие? Бессмыслица? Сила в слабости? Как это так? На эту тему многие критики христианства истратили немало чернил. «Ваша этика, — говорили они, — исходит из позиции слабости. Вы во всем уступаете. У вас нет силы. Ваше смирение — уступчивость злу». Когда христиане им отвечали, что они, язычники, рассуждая так, не понимают силу Божию, то эти критики говорили, что христиане просто-напросто увиливают, ища убежища в абстракции, чтобы оправдать свою слабость. И для этого лицемерно прикрываются именем Божиим. Такая аргументация возникла уже в самом начале, еще в первом веке. И именно эту аргументацию иудеев, и римских, и эллинских язычников имел в виду апостол Павел, когда писал в Коринф: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных христиан Христа, Божию силу и Божию премудрость». Но эти слова апостола Павла не убедили противников христианства, и такая аргументация не изжила себя и по сей день. Ею сейчас широко пользуются современные атеисты. Для них парадокс апостола Павла неприемлем в принципе. Для них христианская этика – замирение, в то время как сами они проповедуют классовую борьбу и мировую революцию с позиции силы в целях установления социальной справедливости, идеальной жизни на земле. Это учение, возникшее в такой форме лишь в XIX веке и превратившееся в общественную силу только в наше время, в XX веке, на самом деле в своем основном принципе не ново. На этом принципе, правда, в других формах, но по существу также строилась, например, Римская империя и ее Пакс Романа, идеальное объединение человечества на базе всеобщего мира людей, скрепленного силой римского оружия. На том же принципе, но против Рима, основывалась идеология иудейского мессианства, силой, завоеванное царство Мессии, под владычеством которого тоже должно было объединиться все человечество, установиться всемирное царство Божие. За отрицание этой идеологии силы и был распят иудеями Иисус, как ложный Мессия, ложный Христос. Таким он представлялся и апостолу Павлу, когда тот был еще фарисеем Савлом, юношей Старса, гонителем христиан в Иерусалиме. Таким его замышлял этот Савл на пути в Дамаск. Такого нес он в себе туда с письмами первосвященников, чтобы и там гнать христиан и уничтожать христианство. Но не таким вдруг предстал перед ним Иисус, когда Савл упал от озарившего его света и услышал голос Иисуса: «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» В этот момент в его душе произошел переворот. И этот переворот был именно в осознании этого парадокса. Сила Божия в немощи совершается. Павел признается коринфянам своей личной слабости. Вот что он говорит: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Что значит это признание? Как понять его? Мы не знаем. Никаких определенных данных нет. Остается только гадать. Многие так и делали. Англиканский богослов прошлого века, специалист по Новому Завету и автор монументального труда «Жизнь и учение апостола Павла» Фаррар приводит мнение одного католического богослова, что «жало в плоть» означает плотское искушение, может быть, даже какое-то падение в этой области. Фаррар горячо оспаривает это утверждение, считая, что это никак не согласуется с общим обликом апостола Павла и его трезвой, чистой и цельной личностью, как она предстает перед нами и в его посланиях, и в деяниях апостольских, и в церковном предании. Фаррар, в свою очередь, высказывает мнение, что жало в плоть – какая-то навязчивая хроническая болезнь. Некоторые толкователи, соглашаясь с Фарраром, предполагали, что это было плохое зрение. Другие, что это могли быть постоянные припадки эпилепсии, вроде как у Достоевского, которому такие припадки не помешали стать великим писателем и мыслителем. Однако, для подтверждения и такого мнения нет совершенно никаких данных ни в Священном Писании, ни в церковном предании, ни в словах самого апостола Павла. Чтобы суждение наше было как можно более объективным, надо постараться охватить все, что рассказывает о себе автор, не выделяя тот или иной термин, как, например, «жало в плоть», в отрыве от всего другого. В частности, нельзя отрывать этот термин от другого – ангел сатаны. Оказывается, дело не только в плотской язве, как бы ее ни понимать, а и в духовном воздействии, при этом сугубо личном. Происходит непосредственная личная встреча с вестником сатаны, если перевести эти слова с греческого буквально. Чрезвычайно существенны слова Павла. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Значит, Павел не только не поддался этой вести, этому искушению, каковы бы его детали ни были, а наоборот, трижды обращался ко Господу вместо того, чтобы отойти от Него. И даже если предположить, что под немощью Павел подразумевал ту или иную слабость плоти, уступку ей, какое-то падение, то и тогда троекратная молитва сама говорит за себя, говорит о внутренней победе. Да, Павел делает признание о таких своих уступках плоти и в другом послании, в Римлянам, в 7 главе, он пишет: «Я плотской, продан греху, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того в себе не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Обратим внимание, что автор здесь имеет в виду не один, а по меньшей мере три закона. Закон Божий, закон греховный, которого я пленник, и закон в членах моих, то есть божественную нравственную норму с одной стороны, общечеловеческое противоборство греховной натуре с другой и личное пленение, собственный, индивидуальный образ поведения. Значит, нельзя все относить только к этому сугубо личному поведению, к этой собственной слабости. Если же проанализировать все, что апостол Павел пишет во всех своих посланиях, то мы увидим, что и закон Божий у него распространяется по меньшей мере на три закона. Закон нравственный, основной, распространяющийся и на язычников. Дело закона у них написано в сердцах, пишет апостол во второй главе послания к римлянам. Закон Моисеев, то есть общая норма поведения для израильского народа, и закон благодати, спасающий всякого к нему обращающегося. В этом смысле обращение, вера спасает сама по себе, независимо от дел закона, пишет апостол Павел, имея в виду внешний ветхозаветный закон Моисеев. Эта диалектика закона и благодати, как известно, проходит красной нитью по всей мысли апостола, по всему его богословию, во всех его посланиях в большей или меньшей степени. Именно к этому относится и изречение «сила Божия в немощи совершается». Это тоже закон в широком понимании слова, непреложная сущность божественной любви, явленная во Христе. Сам Христос, сила Божия в немощи совершающаяся. Его сила не в человеческой мощи, а в божественной слабости, потому что это не мирская сила, а небесная, не сила оружия и принуждения, а сила любви. Его слабость не бессилие, а добровольное, мужественное и поэтому очень сильное отрицание насилия. Сильное в себе самом, но слабое в отношении принуждения других. Не внешний закон, теперь отмененный, а благодать, добровольно воспринимаемая и потому спасающая сила Божия. Чтобы понять действие этой силы, надо обратить внимание и на то, как апостол Павел приходит к своему изречению о силе Божией, совершающейся в слабости. Он начинает именно с примера этой силы, ее действия, внешнего воздействия и внутреннего переживания. Весь свой рассказ он начинает, как мы слышали в сегодняшнем чтении, так. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны». И дальше весь остальной рассказ. Глубина смирения – основной психологический мотив, чтобы я не превозносился. Превозношение и жало в плоть связаны, переплетаются. Плотские искушения часто плоды духовной гордыни, искушений ангела сатаны. Смиренная, откровенная исповедь всем – борьба с этими искушениями. И какая внутренне сильная борьба! Но какое счастье, что эти искушения не остановили апостола поведать нам о чрезвычайности откровений. В них еще один закон – закон жизни Царства Божия. Об этом небесном законе апостол Павел упоминает и в другом месте. «Ухо не слышало, и глаз того не видел, что Бог приготовил любящим его. Наши временные страдания ничего не стоят по сравнению со славой Божией, которая откроется в нас». Только исходя из этого небесного закона Царства Божия, можно постичь остальные законы апостола Павла, потому что все нормируется этим небесным образом жизни. Эта жизнь настолько выше всего, что нам известно на земле, настолько все в ней иное, что только так можно ощутить подлинную разницу между небом и землей и их нормами. Разница эта определяется безгрешностью и грехом, святостью и злобой, светом и тьмой. Говоря о законе греха в членах плоти моей, о жале в плоть и об ангеле сатаны, апостол говорит не только о себе, но и обо всех нас, о каждом человеке, и обо всем человечестве, обо всем мире, о плодах грехопадения. Никто из нас не может выскочить на земле из этого заколдованного круга. Это немощь каждого из нас и всех нас. На основе закона этой немощи те, кто живет под этим законом и ничего другого не знает и не хочет знать, те живут и действуют с позиции силы. Для них другого принципа просто нет. Но апостол Павел знает другой принцип и знает его по опыту, в чрезвычайности откровений. Знает, что это не греховная сила, а безграничная любовь, радость и свет. Когда эти два разных мира встречаются, то греховный мир, закон греха, набрасывается на мир святости и любви со всей силой бешеной злобы, потому что не верит в него, не видит его и не знает его. Он озлоблен на него именно тем, что этот мир света и любви, вечное царство неба, представляется ему нереальным и живущим только в чьей-то фантазии. Греховный мир хочет уничтожить эту фантазию, а свой мир хочет строить силой и борьбой. Но для апостола Павла этот святой мир более чем реален, потому что это сам вечно живой Христос, через которого мир сотворен и в воскресении которого мир спасается. Апостол Павел видит встречу этих двух миров во Христе. Сила Божия противостоит силе мира сего, противостоит не такой же мирской силой, а именно мирской немощью, жертвенной любовью, которая внутренне, духовно, сильнее всего на свете. Небесная сила Царства Божия. Ничего в мире нет сильнее жертвы. И в решимости самого жертвующего собою, и в плодах ее, во всех других, и во всем вокруг, во всем мире. Христос побеждает этой силой любви и жертвы, побеждает немощью, потому что Он взял на Себя весь этот закон греха, все эти жала в плоть, все эти искушения ангела сатаны и самую смерть. Крест – символ и образ этой немощи, как мирской, всей человеческой, адамовой, так и взятой на Себя самим новым Адамом, Христом. Так сила Божия в немощи совершается. И тогда в человеке происходит внутренняя, духовная мутация, чудесное явление. Слабость становится силой. То, что люди обычно считают слабостью, оказывается на самом деле удивительной силой духа, той внутренней силой, которая оказывается подлинным двигателем жизни. Все начинается с личного интереса, столь типичного для нашего падшего состояния. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Это представляется вполне разумным, чисто деловым подходом к человеческим отношениям. Здесь еще никакой слабости нет. Но тут вдруг происходит удивительное психологическое явление. Этот личный интерес требует внутреннего усилия, сдержанности, самоконтроля. Такое духовное состояние, исходя из того же делового подхода, практической прагматичности, создает в человеке своеобразный навык, дипломатическую привычку не вспыхивать, не реагировать вспыльчиво на враждебные действия других. Это требует еще большего внутреннего усилия, которое, в свою очередь, ставит перед сознанием проблему правды, искренности в отношениях с людьми, прямоты, отсутствия фальшивого и ложного лицемерия. И тут Спаситель вносит поправку в сегодняшнем евангельском чтении. Хочешь быть прямым и честным, поступать по правде, искренне, то полюби от всего сердца, даже враждебно к тебе настроен. Не фальшив с ним, люби его, потому что и он человек. Пожалей его и пойми, что своим отрицательным к тебе отношением Он на деле помогает тебе справиться со своими собственными грехами и помогает тебе смириться вместо твоей гордыни и эгоизма. А потому поступайте так, как поступает Отец ваш Небесный, который благ и к неблагодарным, и к злым. Любите врагов ваших и благотворите. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Проявите подлинную силу Духа, которая кажется людям мира сего слабостью, но которая на самом деле подлинная и человеческая, и божественная, необычайная сила. Господи Боже Святой, какой Ты дивный и мудрый! Ты знаешь нас лучше, чем мы сами, и Ты действуешь так, чтобы наши духовные глаза всегда были направлены на Тебя. В наших немощах и слабостях Ты проявляешь свою силу и свою благодать, которая становится нашей силой тоже. Сделай нас посредниками Твоей любви и Твоей этой силы, чтобы, видя дела, которые Ты совершаешь в нас, всем божественное и святое имя Твое. Аминь.